Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Доброе утро.
Доброе утро, добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит Москобот» и наш ютуб-канал «Говорит Москва». Там стрим уже начался, так что можете подключаться, смотреть нас, слушать нас. И самое главное, нам писать. Говорить мы сегодня будем про экономику, но в контексте чего? В контексте ограничительных мер из-за коронавируса, потому что очередной виток мы переживаем. Еще поговорим о российской экономике в связке с западной экономикой и то, как западные санкции, вообще все процессы, которые на Западе происходят, влияют на нашу с вами экономику. Давайте начнем с заявления Антона Силуанова, который вот с пылу с жару прямо сейчас. Правительство должно реагировать на масштабные изменения, которые в глобальную экономику привнесла пандемия. Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падения мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджета политики. Написал он в статье, опубликованной в журнале «Финансы». Там же сказано про опубликована его оценка, как себя чувствует российская экономика. Говорит, в общем-то, не самым плохим образом, все хорошо. Но важно понять, насколько все-таки ограничения, которые происходят у нас, которые происходят в мире, в принципе, меняют структуру экономики.
Это очень большой вопрос. Я рад, что Силуанов оптимист. Вопрос, насколько хорошо, я бы сказал так, да? Если серьезно, то, к сожалению, в российской экономике, конечно же, присутствует спад. Он меньше, чем в ряде стран Западной Европы, но гораздо больше, чем в Китае или Вьетнаме. Так что тут вопрос, чем сравнивать. Сейчас лидеры немножко сместились с Запада на Восток. И проблема даже не только в этом. Проблема в том, что очень по-разному отреагировали разные социальные слои на вот этот год с большим хвостом тяжелых ограничений. У нас количество долларовых миллионеров увеличилось, их состояние выросло, несмотря на пандемию. Понимаете, такая замечательная закономерность получилась. А для большинства населения, особенно тех, кто живет на зарплату, причем на зарплату, которая зависит от малого бизнеса, вот у этих слоев населения ситуация казалась гораздо хуже, чем средняя температура по госпиталю.
Так.
То есть средняя ситуация в России. Вот это первое, что надо принять во внимание. Второе, очень по-разному сработали в отраслях люди, и разной была реакция государства на ситуацию в разных сферах экономики. Соответственно, опять-таки, какой-то бизнес пострадал больше, какой-то меньше. Очевидно, что заграничный туризм пострадал, на первый взгляд, больше всех, но на второй взгляд у него, во-первых, есть возможность отыграться, как только появляется возможность, и я думаю, он отыграется в будущем. Ну и я позволю себе очень такой провокационный для многих радиослушателей тезис. Понимаете, дело в том, что в России за границу раз хотя бы в 5 лет ездят всего 15% населения.
Так.
Есть такая статистика, да? Поэтому это ударило, если то по тем, кто работает в этом бизнесе, и тем, кто пользуется этим бизнесом. Поэтому, на мой взгляд, это не самая страшная потеря. Вот я сейчас говорю очень крамольные слова, особенно для москвичей, которые любят поехать куда-нибудь, и желательно даже не в Турцию. Говорю. А вот для большинства россиян, к сожалению, ситуация в этой сфере малоинтересна, а вот в сфере дорожания продуктов питания она гораздо интересней. И здесь не столько из-за коронавируса, сколько из-за общей стагнации экономики, вызванной коронавирусом, цены на базовые продукты питания, на ЖКХ выросли гораздо больше, чем инфляция в среднем.
Но возникает вопрос. Видите, Силуанов говорит, складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики. То есть все равно все упирается в бюрократию, все упирается в бюджет. Это позиционируется как, видимо, спасение, единственный вариант для российской экономики. Но важно понять, а структура сама по себе меняется? Или вот есть у нас фонд национального благосостояния, который мы периодически распечатываем, чтобы латать дыры, и все? структурная экономика не меняется и не будет меняться.
Она должна меняться и немножко меняется. Ну, в частности, у нас очень активно расширяются, я бы не сказал, прогрессируют, расширяются сферы информационных технологий, коммуникаций и так далее. Угу. Но вот я приведу маленький пример, как можно было бы сделать. Ну, конечно, всегда хорошо говорить, как можно было бы сделать и победить в
прошедшей войне. А если бы ДКБ, да?
Если бы ДКБ, да, во рту росли грибы. Но в данном случае это очень серьезно. Год назад, больше даже уже года назад, все образование перевели на дистанционный режим. Почти все потом.
Ну, временно, временно.
Временно. Перевели. Да. Да. Потом снова вывели, теперь снова перевели. Вот мы теперь экзамены снова принимаем в онлайн-режиме, да? Я не про то, хорошо это или плохо, особая тема. Я про то, что практически все университеты и большая часть школ России используют нероссийские платформы. Uh-huh. Я не буду перечислять, какие именно, чтобы не сочли это рекламой каких-нибудь транснациональных корпораций. Так. Но, кстати, этот бизнес, американский по корням, по сути, транснациональный, выиграл триллионы, наверное, если в рублях, и десятки, сотни миллиардов долларов, если в не российский, американский, а просто, чтобы чуть-чуть люди на рубли мерили, не только на доллары, их успехи. Выиграл очень много. Если бы это были российские корпорации, если бы это было инициировано государственным сектором, у нас есть Академия наук, у нас есть университеты, которые вполне могли использовать свой потенциал, там есть талантливые люди, я их просто по пальцам, то есть по фамилиям могу назвать. Да. Понимаете, если бы это были наши платформы, если бы мы чуть заранее подумали о том, что развивать модель аналогичную Курсера в России очень необходимо, сейчас мы не потратили бы кучу денег, бюджетный университет, и получили бы очень приличный ресурс. Еще могли бы на эти же наши платформы пригласить людей из большой части пространства, и постсоветского, и не только. Вот просто маленький пример возможностей другой работы. И, кстати, маленький мостик к теме о зависимости от Запада. Она, к сожалению, не только в проблеме санкций, патриотических заявлений в связи с
СССР. Ну, видите, почему-то Zoom выстрелил, а все остальные не выстрелили. Хотя кто знал до пандемии про Zoom? Никто не знал про него,
ну,
фактически.
Ну, совершенно верно. Ну, кроме Zoom там еще. Кстати, это была еще одна головная боль, уж как преподаватель, не могу об этом не сказать. Университеты работают на четырех разных платформах.
Понятно.
Студенты, профессора плохо совместимы. Ладно, это деталь. Существеннее другое. В принципе, вот этот период пандемии можно и нужно было использовать для решения задач активной промышленной политики. Говорю проще. Там, где на этом могут наживаться, у нас наживались с доставкой еды, у нас наживались с информационными технологиями, со связью, с коммуникациями. Я говорю, число долларов миллиардеров в России выросло. Там надо было бы их поджать.
А зачем их надо было поджимать? Ведь проблем нельзя, смотрите, здесь у нас с вами извечный спор начинается. Вы говорите наживаться, но спрос рождает предложение. Опытные маркетологи, пиарщики, стратеги подумали, что да, это будет услуга востребована, как-то доставка еды и так далее. И вот у нас образовались две, там, три гигантские компании, которые как раз на этом поднялись. Но, а вы предлагаете как? Ужать, то есть уравнять бедного с богатым можно, если отнять у богатого. Уравнять сильного со слабым можно, если отнять силу у сильного. Ну, как-то так, что ли?
Нет, не так. Понимаете, в чем дело? Тогда надо было сказать следующее. А вот хозяева ресторанов, они не догадались, что будет пандемия, в отличие от тех, кто догадался, что надо создавать разноску еды. Поэтому, ребят, вы разоряете. Те, кто догадался, тем хорошо. Тем, кто не догадался,
ну, так оно
тем
и пусть разоряет.
Не так. Малый бизнес и средний бизнес, и даже крупный бизнес потребовал компенсации. И туристические. Ведь у нас дотации давали круизным компаниям, понимаете, российским. Я не уверен, что это ключевые для национальной экономики отрасли. Круиз там за сотню тысяч рублей по минимуму, а то и за несколько сот тысяч рублей. Но это другой вопрос. Понимаете, в бизнесе ты работаешь по правилам. Либо ты говоришь, государство, когда конъюнктура хорошая, я тебе плачу больше. Но когда конъюнктура плохая, ты меня поддерживаешь. И будь добр, демпфер. Мне что-нибудь отстегни.
Демпфер, да? Какой-то получается.
Да, демпфер. Так. Государство демпфер. К этому, что государство должно быть демпфером, после Великой депрессии, когда всем стало плохо, в 1929-1933 годах, пришло большинство экономистов и практиков. И это делается и в США, и в Западной Европе, и уж особенно в Китае.
Так.
Понимаете, есть второй вариант, когда бизнес говорит, нет, ребят, вы нам не нужны. Вот пока конъюнктура была хорошая, цены на газ, на нефть были высокими, бизнес кричал: «Бога ради, ничего не делайте, оставьте нас в покое». Когда пришла пандемия: «Нет, ребята, у нас кризис, я в ток-шоу участвовал не раз и не два, и у вас, и не только, у нас на радио». Все кричат: «Форс-мажор, государство должно нас спасать». Вот одно из двух: либо никогда не помогает и никогда не берет, либо когда хорошо берет, а когда плохо спасает. Плюс есть вопрос о государственном регулировании и поддержке. Действительно, какие-то сферы оказались в ситуации, когда у них появились сверхприбыли вследствие высокой конъюнктуры. Сверх, значит, выше средней, которую они получали на протяжении последних 5 лет. В этих условиях есть вариант: если у нас регулируемая рыночная экономика, мы говорим, вот эти средства можно использовать для того, чтобы поддержать незащищенные слои населения, для того, чтобы помочь им переобучиться, для того, чтобы помочь им найти новую работу и создать эти новые рабочие места. Ребята, в целом для экономики это будет лучше. Завтра экономика поднимется, и мы все будем расти. Если вы сейчас, сказать, себе в карман положите, но на общество не отстегнете, то мы все вместе начнем тонуть.
Подождите, они зачем в карман, если они налоги платят?
Нет, сверхприбыль положат в карман. Обычные стандартные налоги, скажем, там 10 миллионов долларов они заплатили и заплатили, да?
А 100 миллионов у себя, ясно.
Да, 100 миллионов у себя. Да. Дополнительные 100 миллионов еще 10 отстегнуть. Они говорят: нет, это несправедливо. Правила игры были установлены до этого. Угу. Вот дальше надо решать. Если мы в российской системе говорим вслед за Конституцией и вообще говоря, вслед за тем, что делает, на мой взгляд, наиболее передовая часть капиталистической системы, вводим социальную рыночную экономику с регулируемой системой, то тогда есть стратегия развития, которая может корректироваться, но корректироваться по определенным правилам. То есть делается план на 5 лет, я этого не боюсь. И говорят, в этом плане, если вы, бизнесмены, вкладываете ресурсы в высокие технологии, в здравоохранение, еще куда-то, так, у вас налоги низкие. Если вы занимаетесь посредничеством, девелопментом и так далее, у вас налоги высокие.
Я предлагаю, Александр Владимирович, здесь, потому что наши слушатели уже начинают с вами спорить, отлично, я предлагаю голосование запустить по поводу того, с кого спрос в кризисное время. С того, у кого сверхприбыль, или все-таки с государства. Давайте так. Так, сейчас попробуем, где? А где у нас,
знаете,
голосование?
Знаете, дело в том, что я попробую, вот, может, чуть как-то по-другому бы вопрос поставить, потому что с государства спрашивать можно тогда, когда забирают сверхприбыль. А если не забирают сверхприбыль, с государства спрашивать
но
нельзя.
Но у нас, нет, подождите, у нас был пример прошлого года, когда государство давало там по 5-10 тысяч рублей и так далее, потом давал какие-то налоговые преференции и так далее. Все-таки нам же нужно заострять, поэтому давайте заострим. Итак, вы считаете, что в период кризиса все-таки спрос с государства, социально ориентированное должно помогать и так далее. 134-21-35. Спрос в первую очередь с государства. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что в первую очередь спрос должен быть с больших компаний, которые благодаря кризису имеют сверхприбыли, и спрос прежде всего с них. 134-21-36. Итак, спрос с государства 134-21-35. Спрос с бизнеса, который имеет сверхприбыль, 134-21-36. Татьяна говорит: мелко как-то про рестораны и доставку. Ужимать нужно было металлургов, только сейчас пытаются, и поддержки среднего бизнеса не очень много было, в отличие от загнивающего Запада.
Это очень правильная тема, и есть не только металлурги. Сейчас опять цена на нефть стала расти, и опять появляется...
Энергетики поднимаются, да.
Да, энергетики поднимаются. Так. То есть есть крупные корпорации. Ну, давайте так, мы всегда с вами договорились разделять крупные корпорации и частные, и государственные, которые очень похожи друг на друга, к сожалению, с моей точки зрения. Вот, с одной стороны, крупные корпорации с триллионами рублей, миллиардами, сотнями, ну, сотни от «Газпрома», ладно, десятками и сотнями миллиардов долларов, да?
Так.
С другой стороны, бизнес, у которого 3-4 наемных работника, и сам он с утра до ночи занят своим магазинчиком, ресторанчиком или новым технологическим проектом. Разделили. Дальше. Опять-таки, есть ситуация, когда люди оказываются в тяжелом положении, даже в крупной, ну, люди, корпорации в целом, лучше говорить, оказываются в тяжелом положении, вследствие форс-мажорных обстоятельств, скажем. Ну, цена на нефть резко просела или перестали покупать металл, что резко бывает. В этом случае мы, да, говорим, мы понимаем эту ситуацию, мы снижаем налоги, мы снижаем все ваши обязательства перед государством. Так. Но если у вас конъюнктура мировая улучшается, соответственно, мы увеличиваем на вас обязательства. Это селективное регулирование. Плюс мы выделяем разные корпорации. Если вы рубите лес и не сажаете новый, если вы занимаетесь посреднической деятельностью и строите элитное жилье, ребят, с вас высокие налоги. Если вы делаете медицину для бедных, инфраструктурные проекты ключевые, решаете эти задачи, развиваете научно-технический прогресс.
Вам льготы.
Вам льготы. Да? Вот это селективное регулирование. Да. С малым бизнесом такая же ситуация. У малого бизнеса есть два варианта развития. Первый. Малый бизнес говорит, не кошмарьте нас, оставьте нас в покое. Дайте нам маленький налог и коммерческий кредит. Вот за сколько банк дает кредит, ну, такая конъюнктура на рынке. Так. Государство не влезает в этот вопрос. Да? И мы сами решаем все проблемы. Дальше государство говорит, хорошо, мы не влезаем. Если конъюнктура очень хорошая, скажем, в городе Н проводит чемпионат мира по футболу. Прекрасная конъюнктура для ресторанов, кафе, магазинчиков.
И гостиниц. Так.
Мы с вас ничего не берем. Но если в городе Н локдаун, мы вам ничего не даем.
Ну, интересная теория, но, правда, чемпионат мира по футболу, понимаете, раз в одному государству дается, раз, наверное, в жизнь.
Ну, вот, вот локдаун возник впервые за, как вы только что сказали, за весь послевоенный период.
Ну, это не я, кстати, сказала, это Силуанов сказал. Силуанов сказал, я правильно сказал. Кстати, оценок, вот это интересная история. Силуанов уравнивает оценки последствий для экономики, вследствие вот локдауна и коронавируса, с послевоенным периодом. Это релевантно?
Нет, это не совсем релевантно. Но давайте я все-таки чуть-чуть закончу малым бизнесом, потом про послевоенный период. Значит, вот это один вариант. Второй вариант. Малый бизнес говорит, нет, ребят, мы понимаем, что у нас очень рисковая ситуация. На самом деле, мировая статистика, если брать за десятилетие, примерно 3/4 начавших малый бизнес разоряется в течение первых 2-3 лет.
Да, это понятно.
Да, так, тут это ты идешь на это, сам понимаешь, что можешь разориться с большей вероятностью, чем выиграть. Но он говорит, мы все-таки хотим работать в партнерстве с государством. Тогда государство говорит, хорошо, пожалуйста, но нанимаешь работников, и они работают по правилам, в профсоюзе состоят, социальный договор, страховка, все остальное. И условия труда обеспечиваешь, раз. Два. Мы тебе говорим, что определенную часть малого бизнеса мы поддерживаем, а определенную часть не поддерживаем. Вот скажем, если ты занят в сфере новых разработок, высоких технологий, временный творческий коллектив, мы, да, вас поддерживаем, налоги абсолютно минимальные, еще дешевый кредит дадим, очень нужно. Да? Если ты занимаешься, скажем, элитными поездками за рубеж, валяй сам как хочешь, мы тебя не трогаем, налоги достаточно высокие. Если таких предприятий не будет, они разорятся, ну да, это будет не очень хорошо, но для нас важнее все-таки высокие технологии. Так. Да? Если у тебя хорошая конъюнктура, мы тебя поджимаем, вот как чемпионат по футболу, да, который бывает раз в 100 лет.
Жизнь, так.
Да? Ну, еще Олимпийские игры были, причем в России 2 раза уже за это время, правда, первый раз в Советском Союзе не считается. Если коронавирус, мы тебя поддерживаем, защищаем, обеспечиваем определенные...
Вы говорите про долгое планирование, но в сложившихся условиях и показывает практика, что долгое планирование невозможно. Чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры, живем один раз. Вот правда. Там то, как подготовка проходит к этому, к этим событиям, там действительно живем один раз. Как закрытием Турции, пожалуйста, вы же видели, что творилось в Крыму, в Краснодарском крае, с ценами, что творилось, на авиабилеты. Как последний раз, правда? А вдруг такого больше не будет?
Понимаете, в чем дело? Безусловно, рыночная капиталистическая экономика, она стихийна в своей основе. Но ситуация в 21 веке отлична от ситуации в 19 или 18, когда действительно рынок был абсолютно хаотичен, и что происходило, там то ли Наполеон придет, непонятно, да? Сейчас есть очень стабильные тенденции. Вот Китай стабильно растет уже 40 с лишним лет. Вот, пожалуйста, фактор стабильности. И у них есть план. И они достаточно сильны для того, чтобы сказать, мы знаем, что мы будем расти, и даже если будет коронавирус, у нас будет плюс 1%, а не плюс 6, но не минус 10, не минус 3 или 4, как в России. Да? Второе. Есть национальные проекты, где государство говорит, мы, что бы ни происходило, будем вкладывать в это, будем развивать этот проект. Вот когда-то так делали космос, когда-то так делали ядерную энергетику и так далее. Хорошо это или плохо, давайте сейчас думать вместе. Но это реальные вещи, которые стабилизируют экономику. Если мы говорим, что мы будем тратить на спорт 100%, вот такие большие деньги. Угу. Дальше, если это будет Олимпиада, мы будем тратить на Олимпиаду, если будет не Олимпиада, мы будем строить дворовые площадки. Понятно. И бассейны в каждом микрорайоне или в каждой деревне. На мой взгляд, толку было больше, чем от комплекса в Сочи, но это мой взгляд. И так далее. Поэтому есть возможность сегодня у государства, которое перераспределяет в России 40% валового продукта, в Западной Европе 50% валового продукта, в США там 35% валового продукта. Это огромная масса ресурсов, даже не денег, а ресурсов. Тем более, что это в основном базовые ресурсы, инфраструктура, энергетика и так далее. Вот есть возможность у государства обеспечить такие площадки стабильности. И дальше и малый, и крупный бизнес может работать с этими площадками стабильности. А может плавать самостоятельно. Вот мы говорим, вот тебе коридор. Вот на радио не видно, с ними видно.
Почему видно?
Да?
Мы же в Ютубе,
вот,
да.
Вот, да, в Ютубе. Вот здесь коридорчик.
Так.
Вот справа стабильность, слева стабильность. В серединке речка, плавай как хочешь. Стремнина, выкарабкивайся. Плавное течение, плыви, радуйся. Омут тони, если ты слабый. Валяй. Хочешь на теплое местечко, сверхприбыли не будет. Будет гарантированные 10% в год, и будешь спокойно развиваться.
Это хорошо написано на бумаге, но в условиях того, что у нас экономические решения и вообще решения о поддержке тех или иных сфер экономики принимаются на основе того, кто до какого кабинета достучится, понимаете, то ну, в теории-то все понятно.
Дальше возникает вопрос. Государственное регулирование, вы очень точно указали на то, что называется провалом государства. Бюрократизм, коррупция, блат, выражаясь старомодным языком.
Кумовство и коррупция, да. Кумовство и коррупция, так.
Да, везде коррупция, блат и так далее. Поэтому государство плохое. Ну, можно то же самое сказать про рынок. Рынок – это всегда воровство, обман, жульничество и так далее. Поэтому рынок плохой. Значит, есть рынок, в котором много воровства и жульничества, а есть рынок, в котором его мало. Вот есть государство, в котором коррупции мало, ну, в тех же скандинавских странах, там по индексу вот этой коррумпированности государства, они одни из лучших, а Россия одна из худших, например. Да? Если бы мы жили по правилам, я не знаю, Дании или Австрии, то, поверьте, государству доверия было бы гораздо больше. Кстати, с коронавирусом вот... И в этом смысле можно было бы так работать. А сейчас вы абсолютно правы. Российскому государству доверять очень сложно. И посмотрите, как идет поддержка людей. Я даже не буду сейчас про бизнес, про людей. Во время вот этого кризиса, больше года продолжающего. То одним дадут 5 тысяч, то другим 10, то кому-то прибавят на 1000, то где-то какую-то льготу сделают. Когда, кому, сколь стабильно, при каких условиях, по каким правилам. Ну, создайте, возник коронавирус. Сразу было понятно, что это больше, чем на год. Сразу, вот по всем прогнозам. Скажите, вот в условиях коронавируса, в зависимости от экономической ситуации, от ситуации с зарплатами, от ситуации с ценами, мы будем делать вот это. Людям, у которых там двое, трое, четверо детей, мы будем обеспечивать вот такую-то поддержку, чтобы у них минимум был на этом уровне, и что бы ни происходило, мы этот минимум обеспечим. Я президент, я премьер-министр, это гарантирую, иначе убирайте меня с этого поста, потому что я с этим не справился. Да? Вот, пожалуйста, одно правило. Другое, мы говорим, вот такому бизнесу, мы говорим, какие отрасли нам очень нужны. Мы гарантируем, что мы вас будем поддерживать и защищать.
Но это было как раз весной, а потом вот сейчас вот, очередной виток,
да,
и уже нет.
То да, вот очень просто. Виток закрывается, идет такое-то пособие. Закрыли настолько-то, пособие такое-то. Понимаете,
это. Но вы очень... говорите тогда про то, что государство должно взять на себя ответственность.
Да, государство должно взять на себя ответственность. И действовать по принципу где-то власть употребить, где-то осуществить реальную поддержку.
Но при этом итоги голосования какие у нас получаются? 30% говорят, что спрос именно с государства, а 70% говорят про отнять и поделить.
А они про говорят бизнес. Не про отнять, а поделить, а прорегулировать. Вот мы начали с того, что мне не понравился ваш вопрос, Евгений, мы с вами иногда спорим, наверное, это да. Не страшно, да? И даже скорее хорошо. Понимаете, для того, чтобы государство могло отвечать и решать проблемы, оно должно регулировать. Если ты наживаешься на конъюнктуре, повезло или еще что-то, или ты очень талантливо ее угадал даже, у тебя отнимают. Если ты проиграл, не угадал или форс-мажор, у тебя тебе добавляют регулируемый рынок. Плюс государство, еще раз говорю, говорит, если ты сидишь на металле или еще на чем-то, то мы тебя активно регулируем. Если ты занимаешься ресторанным бизнесом, выбирай, как ты хочешь. Хочешь, ты работаешь по принципу, когда тебе плохо, мы помогаем, когда хорошо, немножко тебя попридерживаем. Либо живи как хочешь. Когда хорошо, складывай в кубышку. И думай, что может коронавирус, а может еще как-нибудь.
Александр Бузгалин с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Александр Бузгалин с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Пока шли новости, сообщения с пометкой «Срочно упали», например, сейчас скажу, где же эти, вот, Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий «Общепита». Так, получит отсрочку по уплате арендных платежей. Программа льготных кредитов предприятий малого и среднего бизнеса в Москве продлена до конца этого года. Предприятия общепита Москвы включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.
Ну, прежде всего, хорошо, что поддерживают. И я бы в связи с вот этими ограничениями поставил все-таки еще раз два вопроса. Первый, который мы обсуждали, и на самом интересном месте подкрался перерыв, как всегда. Так. Речь шла о том, что если государство – это тот субъект, с которого мы хотим спросить поддержку, когда нам трудно, то мы должны понимать, что государству надо выделять средства, когда хорошо. Иначе не бывает. То есть, либо когда хорошо, ты часть своих доходов, особенно крупные корпорации или те, кто выигрывает на конъюнктуре, переводишь в государство, когда тебе плохо, ты получаешь от государства.
Так.
Это одно. Второе. Есть проблема, кого поддерживать. Мы с вами на эту тему уже тоже спорили как-то.
Да, исходя из чего?
Исходя из, вот я сейчас страшные слова скажу, классового деления общества.
О,
да, да, вот так вот старомодно, но тем не менее. Понимаете, в России половина людей получает меньше 30 тысяч рублей. А есть 1%, который контролирует 50% общественного богатства и получает несоизмеримо больше. Вопрос, мы по-разному к ним подходим или одинаково? Вопрос, который можно обсуждать.
У кого доступ в кабинеты есть, тот и получает поддержку.
Вот дальше есть очень конкретная проблема применительно к бизнесу. Скажем, один вариант. Вы работаете в условиях социальной ответственности бизнеса. То есть хозяин фирмы говорит, я веду бизнес прозрачно. Вы, все работники, можете принимать участие в управлении, давать советы, контролировать и так далее. Вся моя бухгалтерская отчетность прозрачна для работников. Вы знаете, сколько получаю я.
Так.
Я знаю, сколько получаете вы. Если у нас есть служебная машина, то на этой машине езду только по служебным делам, а если мне надо красиво покутить, то это мои личные расходы, не издержки фирмы. То есть все честно. И в этом случае, когда у нас тяжелая ситуация, мы вместе решаем вопрос. Я говорю, вот я сокращаю свою прибыль на 15%, и вы сокращаете, мы, даже не прибыль, свои личные доходы на 15%, и вы сокращаете свои зарплаты на 15%. Вот договор, вот бухгалтерская отчетность, все все знают. Более того, скорее всего, поскольку это кризис, я свои доходы сокращу на 30%, а вам не сокращу, или сокращу на 5%, потому что вам тяжелее, у вас и так маленькая зарплата. Но если будет высокая конъюнктура, давайте запомним. Вам я зарплату повышу на 5%, а себе личный доход на 30%. Это не фантастика.
Так.
Это нормальный социально ответственный бизнес. Вот я рассказал европейскую ситуацию.
Но энтузиасты свободного рынка часто настаивают на том, что люди тратят свои собственные деньги более осторожно, чем любой бюрократ.
В данном случае я говорил о людях, которые являются частными собственниками. Один наемный работник, собственник рабочей силы, другой собственник фирмы. Но они доверяют друг другу и работают честно.
Угу.
Второй вариант. Бизнесмен говорит, это не твое дело. Я тебе зарплату плачу? Плачу. Хочу, плачу, хочу, не плачу. Куда я трачу деньги, мое дело. Как хочу, так и веду. Это мой бизнес. Ты в него не суйся. Ты наемник.
Ну, подождите, но зарабатывают же активные люди. Вот стратегический инвестор говорит, по вашей логике получается взять и поделить то, что зарабатывают активные в пользу неумелых. Опять же, уравнять... Того,
хорошо, давайте скажем так, у нас в условиях коронавируса весь ресторанный бизнес сплошь неумелый. Ну зачем их поддерживают? Они же все неумелые. Они не предвидели, что будет коронакризис. Дураки. Нет?
Нет, подождите, здесь другая история. Здесь государство как раз своей рукой говорит, нет, а вы не работаете.
Нет, так они не работают, вот потому что, извините, дело. Люди помрут. Это не государство говорит, это коронакризис говорит. Нельзя работать. А другим коронакризис говорит, а вам замечательно, вот, пожалуйста, коронакризис, вы на информационных технологиях получаете кучу денег.
Да, но при этом коронакризис, это... если «Единая Россия» проводится, фестиваль «Дикомята» отменяется за сутки. Ну, знаете, нет, мы же про, Евгения, вам про реальные
так,
вещи
вот,
говорим,
а не про теорию. Вы все время хотите привести пример, что государство в России действует спонтанно, непоследовательно.
Вчера Сергей Марков, политолог, здесь у нас в эфире был, и призывал простить правительство за то, какие нелогичные меры они часто принимают, потому что это люди.
Так,
вот и все.
Евгений, давайте сделаем так. Мы договариваемся. В России государство действует. Да. Плохо, потому что оно коррумпировано, не имеет стратегического плана и норовит положить себе в карман, не гражданам, а себе. Да? Поэтому давайте мы будем разделим мухи и котлеты. Значит, одно дело, вообще не нужно никакого государства, потому что оно всегда коррумпировано. Не всегда. Есть страны, где оно ведет себя немножко по-другому.
Не может скандинавская витрина капитализма быть распространена вообще на весь мир. Понимаете, даже в Штатах это даже не работает.
Ну, во-первых, в Штатах много из этого работает, в Китае работает еще больше, а Китай больше, чем Штаты, чем Россия в 10 раз, так. Поэтому маленькая и большая, это в данном случае не имеет большого значения. И еще раз, понимаете, в чем дело? Бизнес должен честно сказать, если коронакризис, это стихийное событие, и в этом случае государство ничего не должно делать. Тем, кто выиграл в условиях стихийного события, выиграли.
Да?
Да. А тем, кто проиграл, те проиграли.
Так.
Следовательно, рестораны поддерживать не надо. Ну и брать у IT-компании ничего не надо.
И что? И все свободны?
И все свободны.
Так.
Но почему-то те, кто хозяева IT-компании, говорят, нет, ребят, у нас брать нельзя. А те, кто хозяева ресторанного бизнеса, говорят, нет, нам надо обязательно дать субсидии. То, что сейчас и делает Собянин. Угу. Вот давайте вы договоритесь между собой. Либо вас не трогают, не кошмарят, и вы живете сами как хотите.
Не получается линейности. Линейность, она в учебниках.
Евгения, в учебниках, между прочим, написано, что дела падают на Землю с ускорением 9,8 метра в секунду квадрат. Ну, это правда.
Так.
Да, не всегда так, иногда медленнее, иногда и так далее, но падают. Вот поэтому учебники не всегда врут. Поэтому давайте так, либо бизнес везде не хочет регулирования, либо он хочет регулирования. Он тогда у одних берут, а другим отдают.
Хорошо.
По-другому регулирование
не
действует.
А я вам приведу пример из реальности. Хорошо, помните историю с ценами на топливо? Пожалуйста, когда только заикнулись в очередной раз о том, чтобы как-то регулировать, уже представители бизнеса сказали, ну, простите, ну, тогда может дефицит возникнуть, потому что мы же в условиях свободного рынка живем, да? Шантаж, угроза, манипуляции. Вот основа экономической стратегии,
ну, во-первых, понимаете? Против шантажа, угрозы, манипуляции можно достаточно легко бороться, в том числе за счет государственных компаний, которые производят значительную часть горюче-смазочных материалов,
да,
и топлива. Но давайте мы все-таки вернемся к вопросу, который я поставил, от которого мы убежали. Вопрос о том, что есть работники и есть бизнес, да?
Так.
Соответственно, и в условиях коронакризиса можно поддерживать по-разному. Если у нас в большинстве случаев бизнес не работает на открытых отношениях с работниками. Вот давайте возьмем ФРГ, не Скандинавия. Там представитель трудового коллектива, есть совет трудового коллектива, представитель трудового коллектива входит в совет директоров с правом решающего голоса и с правом вето по социальным вопросам.
Так.
Просто он акций не имеет, просто он представитель трудового коллектива. Да, там есть определенное партнерство, там есть членство в профсоюзах, и причем реальных профсоюзах, нарушаете какие-то условия, забастовка. И эта забастовка не мешает ФРГ достаточно активно развиваться.
Только это столетиями складывалось, культура. Культура это складывалась столетиями.
А надо когда-то начинать. Путь в тысячу ли начинается с первого шага, как известно. Да, если никогда не начать, знаете, это как человек говорит, вот у меня живот толстый, ну, мне уже 50 лет, вот те, кто хорошо, они с 20 лет зарядкой занимались, поэтому они стройные. А мне 50 лет, я уже толстый. Так исторически
здесь
сложилось.
Все зависит,
я похудеть
от вас
не могу.
Нет, вот то, что вы приводите в пример, это исключительно
и
зависит от вас.
И здесь зависит от нас с вами, граждан
что
России. России и нашего государства. За кого проголосуем, такая партия будет и будет проводить регулирование как оппозиционные партии, либо политику Кудрина, который реально крутит
если
сейчас.
Если Кудрину доверяют верхи российской власти, ну о чем вы говорите?
Я
если
говорю о том, что гражданам пора проснуться. Она показывает неэффективность, потому что экономика стагнирует 10 с лишним лет. Итак, значит, есть вариант в отношениях работника и хозяина. Первое. Государство в условиях кризиса поддерживает не фирму, а работников. То есть, вот у тебя, ну, я не знаю, какое-нибудь там маленькое предприятие, пусть тот же самый ресторанчик. Мы говорим, да, выгонять на улицу официантов, поваров и грузчиков нехорошо. Угу. Мы им платим пособие и гарантируем сохранение рабочих мест.
Да.
А ты, милый, выкручивайся как хочешь. Один вариант. Второй вариант. Мы вам говорим, ребят, вас хозяин уволил, без проблем. Мы вам даем стипендию и учим вас на программистов, или если не на программистов, то на слесарей шестого разряда. В перспективе будете получать на государственном предприятии, хоть оборонном, хоть энергетическом, хоть на атом каком-нибудь проме, в два раза больше, чем вы получаете официантом. Не хотите учиться, не хотите быть квалифицированным работником или квалифицированным специалистом-программистом, валяйте, идите на улицу, живите как хотите.
Так.
А бизнесмен живет сам по себе. Ты бизнес затеял, ты сам за него отвечаешь. Высокие прибыли, как сыр в масле, низкие прибыли, разорился, идешь на улицу, и, как все остальные, учишься на рабочего. Без проблем, не помрешь. Второй вариант. Даем бизнесмену в надежде на то, что бизнесмен даст деньги кому? Рабочим.
Ну как, было же кредитование по минимальной зарплате, было?
Да, было. Это промежуточный вариант. Когда дают деньги фирме, да, но на исключительно выплату заработной
целевые
платы.
Целевые кредиты,
да, и ни на что другое. Но это может быть даже не кредит, это может быть просто пособие даже. Да, вот как дают 10 тысяч людям.
Угу.
Но так через фирму. Кредит – это когда под процент еще потом расплачиваться надо. Ну и кредит, может быть, или прямые выплаты, но исключительно на зарплату. Ни на что другое потратить нельзя. Ну и надежда на то, что хозяин будет абсолютно честным, не смошенничает, не даст взятку. Вы же говорите, государство ворует, и я говорю, государство
я
ворует.
Я не говорил, что государство ворует.
Я говорил, хорошо. Вы нейтральный человек, вы рассказали, что есть проблемы у государства. Так вот, значит, будем надеяться, что хозяин фирмы не даст взятку инспектору, и не отправит эти деньги в офшор, а действительно переправит на заработную плату рабочим. Есть вариант, когда вы просто даете деньги хозяину, говорит, милый, тебе тяжело, вот на тебе деньги. И дальше стоит вопрос, что он сделает? Он будет поддерживать свой бизнес, выплачивать арендодателю, выплачивать рабочим, и ничего себе не класть в карман, поезд затянет до последней степени, лишь бы фирма выжила.
Так.
Машину продаст, вторую машину продаст, третью машину продаст, дачу, ну, особняк, да, но фирму поддержит. А есть вариант другой, он скажет, ребят, что-то не нравится, пойдите вы все куда подальше, я фирму объявляю банкротом, тем более, что она акционерное общество, а я формально владею там небольшим пакетом акций, а все, что мне дали, я переведу в какую-нибудь офшорную зону, и пусть там денежки лежат, и капает мне процент маленький, но стабильный в швейцарском банке. Вот вопрос, как поведет себя бизнесмен, да? Его никто не контролирует. Или вариант, когда его контролируют, или вариант, когда мы просто поддерживаем работника.
Как вы рассматриваете другой вариант? Хорошо, про бизнес, вот вы из программы в программу, да, это все повторяете, про то, как себя должен вести ответственный бизнес и, значит, как может себя вести безответственный бизнесмен. А как себя ведет государство?
Вот это следующая тема и очень важная. У нас осталось 10 минут, сейчас я буду критиковать государство. И не буду критиковать только нас, граждан, хотя, по идее, больше всего надо критиковать именно нас за то, что мы пассивные. Государство ведет себя в России не лучшим образом. Я не буду использовать жесткие эпитеты. Наверное, в средствах массовой информации федеральных это делать нехорошо. О чем идет речь? У нас нет у государства стабильного плана развития, который можно сделать даже в условиях, когда то мировой финансовый кризис, то коронавирус, то еще что-то. Да? Ну, кстати, финансовый кризис, да, минус 10%. Коронакризис, да, в год минус 3%. Но не 30, как в условиях Великой депрессии, и не 40, а 50, как во время войны мировой. Да? Поэтому можно в этих условиях делать стабильный план. Для государственного сектора план развития с обязательными инвестициями. Делаем космос, значит, делаем космос. Не делаем космос, значит, не делаем космос.
Мы делаем модуль науку с 95-го года делаем.
Вот почему так плохо сейчас. Значит, первое, государство этого не делает у нас. Государство периодически что-то куда-то выделяет, потом забирает, потом снова выделяет, решения меняются, правила игры меняются. Чем хорош план? Он для государственного сектора обязателен, для частного сектора это исключительно правила игры, это не приказ, это правила игры. Я их уже озвучивал. Социально ответственный – налог маленький, не социально ответственный – налог большой. Развиваешь высокие технологии, налог маленький. Занимаешься посредничеством, вырубаешь лес, налог большой. Правила не меняются. В условиях, когда конъюнктура высокая, если это случайные факторы, форс-мажор, хороший форс-мажор, налог увеличивается. Если форс-мажор плохой, налог снижается. И правила не меняются. Население поддерживаем по таким-то правилам, в зависимости от ситуации. Скажем, в экономике спад, мы увеличиваем поддержку социально обездоленных слоев населения. В экономике рост, зарплата минимальная повышается, мы не тратим деньги, мы их используем для высоких технологий, а не для социальных нужд, или для медицины, а не для непосредственно выплат населению. Понимаете, стабильные правила игры, за которые отвечает государство, из которого спрашивают.
Хорошо, такого в России шоки. Нет. Внешние шоки. Внешние на шоки. Это будет ссылаться государство.
Государство может ссылаться на что угодно. Дело в том, что вопрос не в том, на что он ссылается, что он реально может сделать, что не сможет сделать. Внешние шоки можно парировать. В одних странах от внешнего шока спад огромный, в других странах рост. Мировой финансовый кризис в Европе, в США спад 5%, кумулятивный 6%, в России 10%, в Китае плюс 6% в год рост. Мировой финансовый кризис. Ну, какая страна была больше в 2008 году завязана на мировой рынок, чем Китай? Ну, у них вместо 7,5% был 6,5% рост, да? Вот вам, пожалуйста, внешний шок.
Сейчас, ничего, кстати, страшного. Если посмотреть графики по бирже, где торгуют металлом, там очень любопытные данные. Там очень любопытные данные, в которых, кстати, Китай и фигурирует. В данном случае, вот есть, пожалуйста, да, в этой связи про внешние шоки. Наше правительство сейчас обсуждает, как снизить зависимость от мировой конъюнктуры цен на металлы, древесину и так далее.
Это второй вопрос, который мы хотели обсудить. Очень хорошо, что действительно мы его подняли, потому что вопрос зависимости нашей страны от и мировых рынков, и от политики крупнейших государств, мы говорим сейчас об экономике, да, не о геополитике, это очень больной вопрос. И дело даже не в санкциях, они точечные, бьют по некоторым деятелям преимущественно, по экономике не так сильно. Кстати, там, где, вот, пожалуйста, внешний шок, санкции, казалось бы, все должно было быть плохо. Особенно для сельского хозяйства. Но одна из очень немногих отраслей, где руководство отрасли и высшее государственное руководство все-таки какие-то шаги сделало по поддержке этой сферы. Выделили дешевые кредиты на развитие аграрного машиностроения. Угу. Выделили определенный кредит на развитие, собственно, аграрной сферы. В результате даже в условиях кризиса и общей стагнации экономики у нас сельское хозяйство растет. В России такого не было, чтобы сельское хозяйство росло быстрее, чем остальные отрасли экономики. Да? Вот долгосрочная программа, пятилетняя, поддержали производство комбайнов, тракторов, обеспечение этими отечественными продуктами машиностроения отечественного, аграрных предприятий и так далее. Получилось, пожалуйста, несмотря на внешний сок. Вопрос в том, как нам экономику, оставляя ее открытой, сделать менее зависимой от внешних шоков, от внешней конъюнктуры и так далее. Ответ сложный, сразу не получится, но вот как я уже говорил, надо начинать когда-то.
Но даже чеснок – биржевой товар.
Совершенно верно. Вот в этих условиях, во-первых, можно часть товаров сделать не биржевыми. Или по принципу, да, есть биржевые товары, но если ты выходишь на внешний рынок, то государство активно регулирует налоги, пошлины и все остальное. В Соединенных Штатах эта политика ведется постоянно. Да, когда им выгодно, у них пошлины низкие, когда им невыгодно, у них пошлины высокие. И ничего страшного, очень капиталистическая страна, и корпорации это терпят, потому что они знают, в какой-то момент их поддержат, в какой-то момент с них возьмут. В целом получается лучше,
так,
чем если не трогают. Но ключевая проблема, я еще раз говорю, это вопрос стабильных якорей внутри национальной экономики. Вот простейший пример – скоростные поезда. В России покупают поезда, до конца не могут построить дороги симонсовские. Да? Единственное, что сделали, это их ремонт, доводку и прочее. В Китае купили завод по производству этих поездов. Так. Дорого, тяжело, сложно, но в результате создали огромную программу, сами производят эти поезда, сами их совершенствуют на базе этой технологии, при помощи своих ученых создали поезд на магнитной подушке, который уже бегает, правда, пока экспериментально, 600 км в час, да? Начинали-то вообще-то еще 20-30 лет назад, я был в Китае в 90-е годы, извините, смотреть на их вокзалы и на их поезда, это был ад кромешный, это напоминал Советский Союз эпохи Гражданской войны.
Все это
прошло 10 лет,
да.
И, пожалуйста, получили скоростные дороги
потому
мирового
класса.
Потому
что цель какая была? Не выпендриться перед всем миром, а цель была такая, чтобы связать страну высокоскоростной инфраструктурой.
Вот, совершенно верно. Поэтому вопрос, что государство должно ставить общенациональную цель. Это сложно определить общенациональную цель. Принимать ее в качестве закона на всех уровнях власти, от парламента до президента и правительства. Поручать президенту и правительству отвечать за реализацию этой стратегии. Не выполнил,
уходишь.
Вот до
2030 года, пожалуйста.
А там 2020-2030, вот пример, да, того, как плохо действует наше государство. Взяли программу 2020, никто не выполнил, хотя орденов за нее и медалей всяких разных получили кучу. Никто не сказал, что вот я, тот или другой руководитель страны эту программу утвердил, она провалилась, следовательно, я виноват в том, что я некомпетентен, не разбираюсь в том, что я утвердил, и эксперты у меня не разбираются в том, что они сделали, и не предвидели ничего. У Китая программа сработала, у нас не сработала. Мировой кризис был везде.
Сельское хозяйство подняли, Алла пишет, а морковь в магазине 100 рублей, очуметь можно?
Совершенно верно, потому что посредник, который доводит морковку до магазина, это крупные торговые сети, которые у нас процветают и обеспечивают миллиардные в долларах личные состояния их хозяевам. Да? Про морковку и цены в магазинах я говорил уже не раз. Есть вариант альтернативный, и не только европейский, но и латиноамериканский. Создание потребительских кооперативов. Крупные супермаркеты, которые создаются на паях потребителями, нами с вами. Мы получаем дешевую качественную продукцию, потому что прибыль нам не нужна. Нам надо, чтобы морковка была по 50 рублей и качественная. А прибыль нам не нужна. Нам нужна морковку. Это кооператив, который работает без прибыли, по другим правилам. И он конкурирует. И во многих случаях побеждает частный бизнес. Это реальная практика. Можно делать.
Про Латинскую Америку, да, а другие скажут, хорошо, может быть, там будет дешевая морковь, но при этом и инфляция, как в Венесуэле.
В Венесуэле потребительских кооперативов, кстати, нет. Там государство довольно скверно себя вело, а потребительские кооперативы есть в той же Боливии, где левые снова победили на выборах. Да? Понимаете, в чем дело? Мы не найдем сейчас готовых, красивых решений, которые можно по щелчку и мановению волшебной палочки, высказав их на радио и поручив президенту, реализовать. Экономика России находится в тяжелом состоянии. Она, к сожалению, глубоко зависима от мировой и зависима в значительной степени, как периферийная страна. У нас есть несколько сфер, где мы на уровне мировых стандартов, их несколько, да, остальная экономика сидит в состоянии полупериферии, периферии. Угу. У нас в новостях главная тема какая? Курс доллара, курс евро, погода. О чем все следят каждые полчаса? Курс доллара, курс евро, погода. Еще неизвестно, что важнее, то ли курс доллара, то ли погода. Это касается каждого, обменники на каждом углу. Сбережения в значительной степени именно этой валюты. Доверия рублю нет. Доверия тому, что государство будет стратегически проводить политику, нет. Доверия, что не изменятся правила игры, нет. Более того, государству нет доверия. Вот почему возник этот кризис с QR-кодами и так далее. Угу. Почему люди действительно боятся этого? Потому что не верят государству. Они не верят, что эта вакцина качественная. Они не верят, что...
Государство должно доказывать обратное каким-то образом или нет?
Государство должно обеспечить ситуацию, когда на практиках хотя бы 10 последних лет они будут отвечать за любую свою ошибку. Говорить, вот здесь была ошибка.
То есть брать ответственность.
Брать, понятно, ответственность. Соответственно, снимать тех, кто принес ответственность. Нет доверия ученым. У нас науку, во-первых, загнали, потому что государство ее практически не поддерживает в очень маленьких масштабах по сравнению с развитыми странами, и даже не только развитыми, Юго-Восточной Азией, там гораздо выше доля расходов на науку. Плюс огромное количество всяческого шарлатанства, которое ученых превращает в ничто. В результате люди не верят, понимаете? В США не самая лучшая страна, огромные социальные противоречия, но более половины вакцинировалось людей. В Латинской Америке половина вакцинируется, в Европе половина, больше половины вакцинировано. У нас 20% нет. Не верят люди.
Александр, это проблема. Александр Бузгалин был с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Была программа «Револьвер». Спасибо. Ждем вас снова.
Спасибо.
До встречи. Далее новости, потом Макс с Мариной. Я к вам через два часа вернусь.